Я увидел зарево на горизонте, и у меня как бы сразу догадка, что это автобус.
Тимур, у нас возле машины, она сейчас горит. Вы в поле
лежим. Понятно, что такое на трассе может пожар быть только от горящей машины. Вот, и я когда-то подъехал к автобусу, я помню, у меня руки онемели, ноги онемели, потому что я почему-то думал, что люди там внутри.
Это Тимур Рахматуллин. В 2016 году он руководитель Оренбургского регионального отделения Комитета против пыток. На календаре 9 марта Тимур мчится по федеральной трассе «Кавказ» со стороны Грозного. Всего два дня назад Тимур вместе с другими правозащитниками встречал журналистов на пресс-тур. Вечеру третьего дня пресс-тура казалось, что основная часть работы закончена, и журналисты вечером собирались посмотреть по телеку футбол. Играли «Челси» и «ПСЖ». Но оказалось, что главная часть пресс-тура только начиналась. Привет, меня зовут Кирилл Набутов, и это самый настоящий детектив. True Crime подкаст «Эхо» о преступлениях, которые помогли раскрыть правозащитники. Сегодня рассказываем о не самом обычном случае в их практике. Правозащитники и журналисты, которые вот тогда, в 2016 году, приехали в Чечню прослушать про преступления от самих пострадавших, внезапно сами оказались в центре True Crime истории. Будьте осторожны, в подкасте есть аудиозаписи и описание сцен насилия.
Меня туда пригласил Игорь Каляпин. Тогда он был руководителем комитета против пыток.
Это Максим Курников. Сейчас руководитель «Эхо», а тогда шеф-редактор «Эхо Москвы» в Оренбурге. Для Максима это не первая поездка в Чечню. В 2014 году он уже работал в Чечне в составе группы правозащитников целый месяц.
Это было довольно необычное приглашение, потому что это было как бы наказание мне. А я тогда проповедовал такой тип интервью, что вот, ну, не знаю, если ко мне приходит единорос, то я с ним крайний там, навальнист, да. А если ко мне приходит кто-то из более там, правозащитного или либерального, я занимал позицию типа государственника. И он настолько, видимо, не ожидал такого подхода и такого интервью, чтобы буквально, например, в эфире сказал, если еще раз меня кто-то назовет иностранным агентом, тому я там в морду. А еще он после интервью пошел курить сразу и сказал, хочешь ли ты съездить в Чечню в командировку? Я сказал, с удовольствием. И так я первый раз на месяц попал в сводную мобильную группу в 2014 году. И комитет против пыток, и сводная мобильная группа были мне в этом смысле не чужие, поэтому, когда они позвали меня второй раз в 2016 году, я совершенно сразу же согласился, как только получил такое приглашение.
Сводная мобильная группа — это правозащитники из разных организаций, которые по очереди работают на Северном Кавказе. Весной 2016 года это были в основном юристы из комитета по противодействию пыткам. Дальше мы будем просто называть его комитетом. Тогда, в начале марта, комитет пригласил журналистов разных изданий в пресс-тур на несколько дней, чтобы показать свою работу и вместе пообщаться с пострадавшими от нарушений прав человека в Чечне. 7 марта компания собралась в Грозном, поселились в отеле «Грозный Сити». От комитета были Тимур Рахматуллин, Иван Жильцов и Екатерина Ванслова. Из приглашенных журналистов – фотограф Михаил Солунин, иностранные журналисты Мария Персон-Левгрен из шведского радио «Ойнстейн Винстад» из «Нью Тид», а из российских изданий – Александрина Елагина из «Нью Таймс», Петр Рузавин с «Дождя», Егор Сковорода из «Медиазоны», бывший сотрудник «Коммерсанта» Антон Прусаков и Максим Курников от оренбургского «Эхо Москвы».
В общем, довольно такая пестрая группа. И мы, большинство из нас, как бы мы друг друга не очень хорошо знали, но познакомились там и начали ездить на автобусе, который периодически возил нас из Грозного, где мы жили, в гостинице, в Ингушетию. Почему мы ездили в Ингушетию? Потому что это уже был 2016 год, когда в Чечне незаконные репрессии и незаконное насилие достигли уже такого уровня, что в самой Чечне встречаться с жертвами пыток было небезопасно. Да, в общем, практически невозможно.
Во время пресс-тура группа в основном встречалась с заявителями. Это люди, которые обратились в комитет с заявлением о пытках или о другом нарушении прав человека. Чечня всегда была регионом с самым большим числом заявителей. Чтобы не подвергать пострадавших новой опасности, правозащитники встречались с ними на территории соседней Ингушетии. Именно туда и направился автобус с членами группы и приглашенными журналистами 7 марта.
Но в какой-то момент стало понятно, что за нами следят. Когда мы ехали, я обратил внимание, что мы остановились, и нас очень медленно обогнала машина, в которой я увидел человека с рацией. Он явно говорил о нас. Он смотрел на нас и в эту рацию что-то говорил. В общем, да, было видно, что они за нами следили, и я как-то на это, может быть, чуть чаще, чем другая группа, обращал внимание, рассказывал им об этом.
Следили за автобусом с журналистами как минимум две разные машины. Часто рядом с автобусом возникала серебристая «Лада Приора», и именно в ней Максим заметил человека с рацией в руках. А во второй день за группой одно время следовал черный «Мерседес» с ярким запоминающимся номером 666.
В принципе, я еще когда в 2014 году был в Чечне, тоже понимал, что они следят таким образом, чтобы не очень скрываться. Это тоже часть такого психологического давления. То есть ты сидишь в кафе, они прям тебя фотографируют, и не скрываясь особенно. Ну, вот мы столкнулись примерно с этим, и в какой-то момент мы как-то даже расслабились. Ну, как бы, ну, следят и следят. Мы ничего противозаконного не делаем. Может быть, даже нам так спокойней, что за нами следят. А, как говорится, меньше чего произойдет такого, может быть.
Утром 9 марта группа была в Ингушетии, когда у них начали отменяться встречи с пострадавшими.
Например, один из тех людей, который должен был с нами встретиться и дать нам интервью, сказал: «Вы знаете, у меня дома срочно начался ремонт, я приехать не смогу». И, в общем, так прям несколько человек подряд. Мы поняли, что, судя по всему, им начали угрожать, и поэтому встретиться у нас не получится. Все начали придумывать, как вот этот свободный день провести. Кому-то пришла в голову идея, но она всех охватила. А давайте лучше поедем в Беслан, в школу номер один, и посмотрим, как бы, что там и так далее. А я был уже там. Я был там в 2014 году, и, клянусь вам, это одно из самых страшных мест на Земле. Я сам себе сказал, что я не поеду туда. Я был в жуткой депрессии после того, как туда съездил.
Все эти стены с следами от осколков, пули, игрушки детские, которые стоят.
А это Егор Сковорода, журналист из «Медиазоны». Вместе с большей частью группы он поехал в Беслан, где в 2004 году террористы 1 сентября напали на школу.
Мы как-то приехали в Беслан, и там довольно молча, мне кажется, разбрелись, потому что в таких местах каждый как-то чуть-чуть обращает внимание на какое-то свое, каждый уходит в какие-то свои некоторые переживания этой истории того, что там произошло. Я как-то вот забрел куда-то за школу уже, я помню, просто в каких-то своих размышлениях, и там набрал в карман несколько каштанов. Я вообще часто иногда подбираю каштаны, мне их нравится в руках вертеть, и одно время у меня была, ну, не то чтобы традиция, но я любил привозить как-то каштаны из разных мест, из разных поездок. Ну, и вот я положил на автомате пару каштанов из бесланской школы, какой-то маленький артефакт и напоминание самому себе об этом месте.
Не поехали в Беслан трое участников группы. Кроме Максима Курникова, которому не хотелось снова переживать увиденное 2 года назад на месте теракта, по делам в Грозный направились Тимур Рахматуллин из комитета и Петр Рузавин из телекомпании «Дождь». Тимур их подвозил на своей машине.
Когда мы ехали на машине, мы увидели некоторое скопление машин на границе Чечни и Ингушетии. Но мы не придали этому особенного значения.
Скопление машин запомнилось тем, что состояло в основном из машин одной марки – Toyota Camry. Мимо них Тимур, Максим и Петр проехали около 17:00. Примерно в это же самое время Егор Сковорода, гуляя возле Бесланской школы, положил в карман пару каштанов и направился обратно к автобусу. Вскоре основная часть группы выехала на ту же федеральную трассу «Кавказ» и направилась в сторону Грозного.
У всех было такое немножко задумчивое настроение. После этой школы не очень хотелось как-то живо разговаривать или болтать, первое время, по крайней мере.
Около 18:00 они остановились в кафе, чтобы купить осетинских пирогов. Егор припоминает, что они очень долго ждали пироги и решили не есть их сразу, а взять с собой и поесть уже в отеле «Грозный Сити». Часть группы даже придумала себе занятия на вечер.
Взяли лимонада, пиво, наверное, взяли, потому что кто-то собирался вечером смотреть футбол. В упор не помню, кто там собирался играть.
Играли тогда Челси и ПСЖ. Парижский клуб выигрывает 2-1, но это запомнят не все участники поездки. У Егора, например, от того вечера осталось совсем другое яркое воспоминание.
Для меня еще сильно вот с этой историей ассоциируется теперь популярный в то время певец Егор Крид, потому что там он выступал по телевизору, висевшему в кафешке, и мы норвежскому журналисту, который был с нами, Ойстейн Винстед, его зовут, пытались по-английски объяснить феномен Егора Крида и что это за зверь такой, и почему он так популярен вот сейчас в России в 2016 году. Мне нравится, мне нравится,
когда красавица мне улыбается. Мне нравится. Когда они продолжили путь, уже стемнело. Ехать из Беслана в Грозный недалеко, всего каких-то полтора часа. Но утомленные долгим днем, многие в автобусе задремали. За рулем был Башир Плиев, владелец этого микроавтобуса. В 19 часов он зарулил на заправку и через 5 минут продолжил путь. В 19.12 микроавтобус проехал мимо последнего поворота с дороги на территории Ингушетии, через 800 метров границы с Чечней, вокруг только поле.
Помню, что я положил пауэрбанк в переднюю такую сеточку на сиденье. Ну и как-то уснул, и мне казалось, что я совсем чуть-чуть подремал и проснулся от того, что машина резко затормозила, и я ударился головой о переднее сиденье. Я подумал, ну что-то как-то вроде водитель Башир, он классно вел, а тут что-то не то происходит.
Башир так резко затормозил, потому что его обогнали и подрезали сразу 3 машины. Оттормозившись, чтобы избежать аварии, Башир продолжить движение уже не мог. Машины остановились, перекрыв собой дорогу.
Когда машины блокировали автобус, я вообще спала в этот момент. И для меня это было еще более резким, потому что я спала, и вдруг резко автобус останавливается. Что случилось, в чем дело?
А это Катя Ванслова. Она уже какое-то время работала в комитете как юристка по международному праву и составила не одну жалобу в ЕСПЧ. Но на работу в поле ее взяли впервые в качестве переводчицы для 2 иностранных журналистов.
Соответственно, мне очень хотелось тоже побывать в поле, поработать напрямую. Ну, хотя бы в качестве переводчика. Просто сама посмотрю, как выстроена наша деятельность в Чечне и так далее.
И вот она просыпается от резкого торможения автобуса посреди поля за 300 метров до границы с Чечней. На часах 19.13. В этот момент Катя сидит ближе к началу автобуса, а Егор, наоборот, в конце, на предпоследнем ряду.
Они возникли одновременно, очень резко, то есть, видимо, из вот этих машин 3.
Через, не знаю, сколько-то секунд я понял, что происходит действительно что-то совсем не то, потому что снаружи какие-то крики, они сначала спереди доносились, начинает биться стекло, стекло разбивается прямо рядом со мной, мне кто-то начинает тыкать в лицо или в меня палкой.
Автобус окружили 10, а может быть 15 громко кричащих людей. Они были вооружены прямыми деревянными палками, похожими на черенки от лопат, но более тонкими. У некоторых на лицах были маски медицинские.
Дальше у меня включается какой-то рефлекс. Я на автомате включил диктофон и куда-то его засунул. Мне кажется, что я засунул в трусы.
Это та самая запись, которую Егор сделал на диктофон. Он вспоминает, что специально носил его в кармане всю поездку. Журналистская привычка. Да и регион, в общем-то, опасный. Дальше на записи слышно, как Егор делает 2 звонка по телефону. Еще одна полезная реакция.
Дальше у меня был просто рефлекс, что я нырнул просто вот в проход между сиденьями как-то, где меня не очень могли достать этими палками, неудобно им было. И какое-то время начал там набирать вот кому-то звонить.
Марина, Марина, вы слышите? На нас напали, бьют нашу машину, можете позвонить кому сможете, как бы максимально.
Первым контактом в телефонной книге оказывается адвокат Марина Дубровина, которая была в это время в Чечне и всего несколько часов назад общалась с Егором. Затем он успевает позвонить Тимуру Рахматуллину, который отделился от группы пару часов назад и прямо вот в этот момент ехал им навстречу из Грозного.
Я 100% помню, мне позвонил Егор Сковорода. Я очень сильно его зауважал с тех пор. Ну, я и до этого, но до этого мы друг друга не знали. То есть он позвонил сразу, единственный, кто догадался сразу позвонить. И он позвонил, говорит, Тимур, на нас напали. И я слышу там какие-то крики, удары, там все, потом связь пропадает.
У меня была простая логика такая, что в целом в такой ситуации отбиваться от них не очень есть смысл. И только некоторая какая-то публичность и, ну, какая-то реакция сверху может дать нам некоторую, ну, не гарантию, конечно, безопасности, но повысить наши шансы на то, что нас тихонечко не увезут всех в лес и там не прикопают.
Фрагментарно такие фразы в голове, они до сих пор помнятся, то есть вот, что там вы защищаете террористов, или что мы вас сожжем, мы вас убьем. Вот эти вот все угрозы, ими озвученные, они, конечно, врезались в память. А так, конечно, в такой ситуации очень сложно сконцентрироваться на происходящем внимательно, да, то есть все равно это какие-то большие фрагменты, которые были усилены этим ощущением шока, страха сильного.
Идет четвертая, потом пятая минута записи. К этому моменту нападающие уже смогли выломать дверь машины и начали силой доставать, выволакивать пассажиров, укрывшихся в проходе. Катя, которая сидела ближе к середине салона, оказалась снаружи раньше. В конце салона оставались Егор, Иван Жильцов из комитета против пыток и норвежец Ойстейн Винстад.
Они начали грозить, что вот как бы, типа, вылезай, пидорас, а то ты сейчас сгоришь нахуй. И вот что-то в таком духе. Да, я тогда понял, что смысл там, они все равно вытащат. Поэтому, да, я вышел, а они просто кинули нас тогда, ну, заставили лечь в кювет придорожный, то есть уже за границей асфальта. Дальше была какая-то нелепая сцена, потому что рядом со мной там лежал, по-моему, Катя Ванслова из комитета против пыток и Мария Пёрсон Лёвгрен, по-моему, из шведского радио.
Я помню, что со мной рядом находился Егор Сковорода, и вот еще нам с ним удавалось как-то взаимодействовать периодически, то есть, по крайней мере, я помню, что он мне что-то подсказывал, там, где я не могла сориентироваться, не знаю, тут присесть, тут, значит, лечь, тут отползти.
Ложись, 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 Катя, ложись!
Я позвонил Тимуру, что успел, сказал.
Нас положили на землю, прямо рядом с автобусом, и начали избивать. Я помню, что это происходило, то есть все это было очень рядом, то есть мы были вместе в это время. И вот нас какое-то время просто избивали рядом с автобусом все, и он наносил удары в одно и то же место, вот в ногу. Это было очень болезненно.
Рядом с каждым человеком стоял какой-то парень, довольно лениво, но методично фигачил по тебе палкой. То по ноге попадет, то по руке. Мне казалось, что у меня рука сломана, потому что я рукой закрывался, и он, в общем, методично фигачил по этой руке. Довольно сильно, но, мне кажется, в принципе, при желании мог бы и сильнее. Не знаю, может, я сейчас надумаю, но мне кажется, что у этих чуваков тоже была какая-то некоторая растерянность, потому что они не очень понимали, мне кажется, что происходит.
Я спросил у него, почему он на меня нападает. Вот на меня лично. Он задумался на минуту и ответил, что я защищаю террористов, на что я спросила, кого именно из террористов я защитила. И после этого, конечно, уже ему никаких ответов в голову не пришло, он продолжил избивать меня палкой.
Этот диалог Кати и нападающего не очень слышен на записи, зато слышно, как у Егора Сковороды пытаются забрать телефон, но находят в кармане совсем не то, что ожидает.
Отдай! Это что? Каштан!
Ну так, он пощупал карман и нашел вот этот вот каштанчик. Дальше вот на записи это тоже есть наш некоторый, назовем это, small talk о том, что это у меня в кармане. Я говорю, каштан. Он от этого изрядно, видимо, тоже немножко прифигел. Ну, типа, каштан и каштан.
В итоге и диктофон, и телефон остались при Егоре. Про первый он сам забыл после того, как запрятал в трусы. А второй оказался в кармане, на котором он лежал. И его не нашли. 19:21. Нападающие перестали орудовать палками, стали поднимать лежащих возле дороги, поднимать и отталкивать в сторону поля.
Давайте в поле, все в поле! Поле!
Это очень напугало Катю Ванслову.
Видимо, была какая-то команда, чтобы нас вытеснить от автобуса. Меня вот нападавший начал активно толкать в сторону поля. Ну, и я увидела, что других тоже как-то вытесняют дальше от машины. И я очень не хотела в него отходить. Я помню, что нападавший несколько раз меня выталкивал от автобуса, а я все равно к нему возвращалась, потому что вот у меня была эта навязчивая мысль о том, что нас сейчас тут вообще расстреляют. Но потом я увидела, что вспыхнул автобус, и поняла, что нападавшие нас выталкивали, ну, наверное, для того, чтобы мы не загорелись. И автобус вспыхнул прям молниеносно, очень быстро. То есть, видимо, за это время, пока длилось нападение, его там облили бензином и так далее.
Потом они как бы хоп и как растворились. Просто как машина вспыхнула, все поднялись и как-то друг другу помогли отойти подальше от машины куда-то в поле как раз, потому что не под... ну, она же могла взорваться.
Лежать всем, она же ёбнется!
Как раз вот оттуда, примерно, с этой дистанции есть какие-то там фоточки или видео остаточные, которые там я успел снять, как она полыхает.
И, насколько тоже, опять же, я помню, пока мы от него там отползали, он очень быстро сгорел.
19:23 автобус уже ярко горит, а нападающие на тех же трех машинах уже въезжают в Чечню. Административную границу региона было видно с места нападения, каких-то 300 метров. Вся атака длилась около 10 минут. 9 из них Егору удалось записать на диктофон. Вы начали слышать эту запись как раз 9 минут назад.
Манори! Оля, как можно дальше?
Пока Егор и Катя находились в середине салона, в начале и в конце автобуса развернулись еще два сюжета. Первым с нападающими столкнулся водитель и собственник сгоревшего потом микроавтобуса Башир Плиев. Все участники группы вспоминают, что он сначала пытался что-то на чеченском сказать атакующим, а затем отказался открывать дверь в салон.
Благодаря этому человеку меньше повреждений получили мы все, чем могли бы, потому что он до последнего не открывал двери. Нападавшие требовали, чтобы он их открыл, а он отказывался.
Башир совершенно героически был. Вот, он не открыл, поэтому они потеряли, видимо, и время, и силы, и пока выламывали эти двери автобуса, для них довольно драгоценное время, естественно, в тот момент. И они его довольно сильно, как раз вот его, насколько я понимаю, били битой, и чуть более старшие люди из нападавших. Да, ему вот, конечно, сильно досталось.
И в итоге как раз-таки у него больше всех телесных повреждений и было. То есть в качестве возмездия за его сопротивление ему сломали руку, ногу. Насколько я помню, еще ребро у него было сломано, множество ушибов головы, сотрясение мозга и так далее.
Если Башира вытащили из автобуса первым, то последним покинул автобус норвежский журналист Ойстен Винстад. После того, как Егора сковороду вытолкали наружу, в салоне оставались только двое – Ойстен и Иван Жильцов из комитета.
Ваня, я так понимаю, что тоже чуть-чуть с ними махался и хватал эти палки, отбирал, да? Ойстен тоже включил режим такого берсерка.
Он принялся драться с этими нападавшими, поэтому ему сломали зуб, то есть его били именно по лицу активно.
Ойстен вообще отказывался выходить из автобуса. Он думал, что если его выведут из автобуса, то там ему выстрелят в голову. И что он, его единственный шанс как-то выжить, это не дастся тем, кто там. Он думал, что ему нечего терять. И, соответственно, он отбивался. Он занимался кикбоксингом когда-то. Он отбивался от тех людей, которые пытались его из автобуса вытащить. И он действительно отбивался. И вдруг он понял, что они отошли от одной из зон. Они отошли, потому что они поджигали этот автобус. И они действительно этот автобус подожгли, и он успел выпрыгнуть в окно и убежал далеко в поле. То есть он действительно им не дался, он так вот от них как мог отбился. Потом его в поле очень долго искали, а он готов был уже убивать. То есть он взял камень острый и спрятался. Он еще и русского языка не знал, поэтому он не знал, это чужие идут, не чужие. Уже когда стало ясно, что они уехали, в целом какой-то опасности прямо сейчас нет, я отошел куда-то подальше в поле, просто по какой-то малой нужде. И там вот как раз встретил Ойстена, который держит с камнем в руке, который как бы пытался выяснить на английском, кто я, что я, и насколько я представляю опасность. Вот. Ну, как-то мы поняли, что это свои, и собрались все в кучку со всеми нашими побоями и теми или иными травмами.
Красиво горит.
Кроме водителя Башира Плиева и норвежца Ойстена Винстада, сильно пострадали еще две журналистки. Мария Персон-Лёвгрен и Александрина Елагина.
У Александрины Елагиной было отслоение кости на ноге. Мария, это журналистка из Швеции, у нее обнаружился порез на ноге очень глубокий, и я делала ей перевязку шарфом, потому что была опасность того, что у нее будет большая кровопотеря.
Ее, когда вытаскивали из автобуса, ей распороли ногу. Потому что когда на автобус напали, они же не открывали его. И они просто раскурочили дверь, и ей вдоль ноги очень сильно распорола ногу. Она очень потеряла много крови, и она очень сильно пострадала.
У самой Кати Вансловой, которая бросилась оказывать первую помощь шведской журналистке, тоже были серьезные травмы. И она станет пятой из группы, кого в тот вечер заберут в больницу.
А у меня было подозрение на сотрясение мозга, гематома на ноге очень сильно, которая привела в итоге даже к деформации тканей на ноге. И в целом совокупность телесных повреждений у меня по экспертизе прошла как легкий вред здоровью.
Но обращаясь памятью к первым минутам после нападения, Катя вспоминает не свои травмы, а сгоревшие осетинские пироги.
И, конечно, я очень сильно испугалась, как все другие ребята. И у меня было такое вот ощущение, что действительно сейчас мы умрем, что нас убьют. И такая мысль глупая пришла в голову. Просто в Беслане мы купили пироги осетинские. И я хотела съесть их сразу и говорила ребятам, ну, они же пока свежие, давайте их съедим. И вот была такая мысль, что вот пироги-то мы так и не съели, а в итоге они сгорели.
Возле горящего автобуса сразу начали останавливаться люди. В половину восьмого вечера на федеральной трассе «Кавказ» поток машин был довольно плотным.
Люди останавливались, подбегали к нам. Но, опять же, вот это вот ощущение страха и того, что произошло, оно порождало, конечно, очень такое сильное недоверие. То есть те, кто пытался нам искренне помочь, мы не знали, кто это. Мы думали, что, может быть, это снова нападавшие вернулись и так далее.
Во время нападения по этой же трассе со стороны Грозного мчался Тимур Рахматуллин. Он вспоминает, что позвонивший ему прямо из-под палок нападавших Егор сказал, что они только въехали в Чечню. Хотя на самом деле нападение случилось до линии административной границы. Из-за этого Тимур сбавил ход перед пограничным постом, пытаясь понять, где же автобус.
Я еду, я уже практически вижу, что я до этого поста Кавказ доезжаю, а машины нету, на которой напали. Я увидел зарево на горизонте, и у меня сразу догадка, что это автобус. Понятно, что такое на трассе может пожар быть только от горящей машины. Я когда-то подъехал к автобусу, я помню, у меня руки онемели, ноги онемели, потому что я почему-то думал, что люди там внутри. Я пытаюсь к этому автобусу подбежать, а меня там уже там водители остановились, ну, то есть местные. И они меня, ты что делаешь, ты что, говорит, я пытаюсь к нему подойти, а там жар такой, что к нему невозможно подойти, у меня даже реснички чуть-чуть подплавили. То есть, а мне просто заглянуть туда в автобус хотелось, понять, люди там или не там. Он говорит, ты что пытаешься сделать, ты куда? Я говорю, мне посмотреть, там люди есть или нету. Он говорит, ты сейчас ничего не посмотришь, какие люди тебе нужны? Русские? Я говорю, там были русские, не только русские. Он такой, вон там, говорит, вон туда в поле, короче, говорит, посмотри, короче. Вот, я за это зарево выбегаю, и там уже в поле, я не знаю, метров 50-100 или сколько, они там покалеченные, побитые, бежали туда, ползли. Я уже там их встретил, грубо говоря, по головам посчитал, успокоился, что хотя бы все живы. Ну, понятно, что они побитые были, ужасно.
Момент встречи с Тимуром даже остался на записи в диктофоне Егора.
Сразу, видимо, вызвали пожарных сначала и полицию. В целом, довольно быстро приехали, как бы были супер обеспокоены ингушские вот эти вот полицейские, которые явно было как бы вот первое, что они хотели, просто взять нас в охапку и увезти оттуда, потому что непонятно, да, вдруг они эти вернутся.
Полицейские быстро забрали пострадавших и увезли в Сунджу, ближайший город в Ингушетии, всего в 5 километрах от места нападения. 5 тяжело пострадавших отвезли в травмпункт, а затем в больницу. Остальные остались в отделе внутренних дел.
В принципе, стало ясно, что дальше нас никто не будет преследовать, что вряд ли кто-то придет к нам в больницу и начнет дальше с нами разбираться. Ну, по крайней мере, у меня такого впечатления не было.
Первая новость о нападении вышла на медиазоне в 19:35, всего через 12 минут после окончания атаки. В это время Максим Курников сидел в кафе в Грозном, и его телефон начал разрываться от звонков. И пока основная часть группы отходила от шока и ехала в отдел ингушской полиции, Максим начинал понимать, что для него основная опасность еще впереди.
Ко мне подошла женщина и сказала, а вы журналист, вы тоже были в том автобусе? И я не понимал, что от меня хотят. Но, в общем, женщина порекомендовала мне задержаться и дождаться, пока кафе закроется. Я так и сделал. Она открыла мне пожарный выход, чтобы я вышел не из центрального входа. И сказала, ждите меня там, я вас заберу. В итоге она вышла, посадила меня на заднее сиденье ее автомобиля и попросила меня лечь на заднее сиденье, чтобы меня не было видно.
К этому моменту Максим уже связался со знакомыми людьми из Чечни, которые готовы были предоставить ему убежище. Женщине, у которой он прятался на заднем сиденье, он назвал только район, куда его отвезти, чтобы случайно не выдать адрес знакомых.
Оттуда пешком я дошел до людей, которые согласились меня у себя спрятать на эту ночь.
Сейчас с нами на связи шеф-редактор «Эхо Оренбурга» Максим Курников, который находится там сейчас на Северном Кавказе. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Я рад, что ты не пострадал во время этого вчерашнего ужаса. Объясни, пожалуйста, потому что и слушатели спрашивают, что это вообще за сборная команда правозащитников и журналистов, которая оказалась в Чечне и в Ингушетии?
Ну, надо сказать, что комитет против пыток...
Это эфир «Радио Эхо Москвы» от утра 10 марта. Рассказывая о произошедшем нападении, Максим не упоминает, что выходит в эфир прямо из квартиры, в которой его укрывают. Там он всю ночь ждал, что его сумеют забрать и увезти в более безопасное место.
И мне как раз Тимур Рахматуллин, который старший был группы, он сказал, что за мной приедут следователи из Ингушетии, и под охраной меня вывезут оттуда из Чечни. Но в итоге ночь прошла, никто за мной не приехал. Но я понимал, что надо уезжать оттуда, просто чтобы даже не подставлять тех людей, потому что я, естественно, все это время еще и выходил в эфир.
Утром стало понятно, что ждать конвой из Ингушетии придется долго, и он может привлечь лишнее внимание к месту, где Максим провел ночь. Выбираться нужно было своими силами. И Максим нашел водителя, который был готов его вывести из республики. Казалось, что это будет довольно просто, но Максим решил сам усложнить себе жизнь.
Так как мне нужно было дальше лететь в командировку в Швецию, я очень боялся, что я остался без паспорта. И я решил забежать в отель, забрать паспорт и убежать из него. И, наверное, это была ошибка, потому что как только я забежал в отель, человек, который работает на ресепшн, он тут же меня увидел и тут же буквально схватил телефон. И я понял, что у меня, ну, минута, наверное. Добежал до номера, схватил паспорт, оставил там половину вещей, что-то успел схватить и побежал вниз. И когда я побежал вниз, сел в эту машину, за мной поехала черная Toyota Camry с номерами КРА. То есть Кадыров, Рамзан Ахматович. Какие-то его люди. И я напрягся. Не знаю, напрягся ли водитель.
Водитель кому-то позвонил и поговорил по-чеченски, а потом сказал Максиму, что они сейчас свернут с основной дороги, потому что ему нужно заехать и отдать кому-то долг.
И мы резко действительно на светофоре куда-то ушли в такой район Грозного, в котором никогда не был, с такой довольно хаотичной застройкой. Он действительно вытащил деньги, отдал какой-то женщине деньги. И дальше мы поехали не по основной дороге из Грозного в Ингушетию, а поехали по каким-то проселочным дорогам. Больше там за нами никто не ехал.
Риск, на который пошел Максим, чтобы забрать вещи, в каком-то смысле оправдался. Днем позже, 11 марта, Катя Ванслова поехала за вещами в тот же отель, где не состоялся просмотр матча Челси-ПСЖ под осетинские пироги. За себя Катя было спокойнее, ее сопровождал следователь, но вот за вещи она переживала.
Я оставила свою технику в гостинице, в частности, ноутбук. Соответственно, мне хотелось его побыстрее оттуда забрать. Когда я приехала в Грозный-Сити, где мы жили, во-первых, меня туда пустили только через 40 минут почему-то, да, то есть в отеле, где ты заплатил за номер, вот у тебя к нему доступ по чьему-то решению. Вот 40 минут мы с следователем ждали, когда же мне разрешат зайти в мой номер.
Когда Катю пустили в номер, она нашла все на своих местах и немного успокоилась. Собрала вещи и уехала обратно в больницу в Ингушетии. Только там она попробовала включить ноутбук и не смогла.
То есть он был сломан, и впоследствии мы с нашим специалистом техническим установили, что он был именно взломан. Дату взлома это было 10 марта уже, да, то есть днем 10 марта кто-то пришел в мой номер и взломал мой ноутбук, изучил на нем данные и, в принципе, оставил его на месте.
Так что не забери, Максим, свои вещи 10 марта утром из отеля, возможно, кто-то бы успел досмотреть и их. Специалисты из комитета смогли выяснить, что именно интересовало взломщиков.
Были, видимо, изучены особым образом те жалобы в Европейский суд, которые подавались в интересах чеченских заявителей. Да? То есть открывались именно файлы по заявителям с чеченскими фамилиями. Если это соотносить с представлениями о неприкосновенности жилища, да, о том, что это крупная гостиница в центре Грозного, ну, то все мы понимаем, какого уровня здесь были люди, заинтересованные в нашем пребывании.
Кажется, никто из группы того самого пресс-тура даже не задавался вопросом, кто стоит за нападением на них. Это достаточно очевидно было всем участникам истории.
Да, в итоге у меня в протоколе того, как именно я пострадал и какое именно имущество у меня было грабежом отнято, там вот есть какая-то зарядка от телефона, MacBook, игрушечка напальчиковая такая, вязаная, пара книжек, которые, как я считаю, вот достались Рамзану Кадырову, не знаю, читал он их или нет. Это вот было Умберто Эко, кажется, сборник эссе «Семь прогулок в литературных лесах», по-моему, назывался.
Егор Сковорода рассказал, что так удачно забыл про спрятанный им самим в трусы телефон, что не показал его полицейским сразу. Вечером того же дня из Москвы прилетел главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и еще несколько коллег Егора.
Они привезли какой-то лэптоп мне, на который я перекачал и отправил копию аудио, после чего, как честный человек, сказал, смотрите-ка, я вспомнил, что у меня еще в кармане диктофон лежит, честно сдал его вот следствию. Следствие нечестно мне его до сих пор не вернуло.
Спойлер. Скопировать запись диктофона до передачи следствия оказалось полезнее, чем вся работа следователей потом. Коллеги из медиазоны смогли найти экспертов и разобрать слова, которые кричали друг другу нападавшие. Они это делали на чеченском языке. Например, слышны команды «вытаскивай ее оттуда» и «выводи, выводи». Первыми пострадавших допросили два молодых сотрудника центра «Э», явно командированные в Ингушетию откуда-то еще. Они вели себя нарочито грубо и угрожающе. Но по мере того, как новость о нападении постепенно становилась главной новостью дня и даже выходила на международный уровень, отношение к пострадавшим заметно менялось.
Высокопоставленность этих полицейских и в целом их вежливость, она растет, вот, видимо, в прямой зависимости от внешнего какого-то шума. В какой-то момент дошло до того, что там был, кажется, министр тогда МВД Ингушетии, уже сидел как бы и очень вежливо расспрашивал, предлагал чай из, мне кажется, из фарфоровых чашечек.
Следующие пару дней главной проблемой пострадавших стала невозможность нормально поспать в полицейском участке и зарядить технику. А еще бесконечные допросы. Егор насчитал 5 кругов. Через 3 года Александрина Елагина будет вспоминать в своем телеграм-канале, что главный ПТСР у нее остался не от нападения, а от следственных действий.
У меня есть справка о том, что у меня нет ПТСР. После этого мы просто, когда подавали в ЕСПЧ, на случай, что если вот у меня там есть большая травма, мы встречались и пытались выяснить это с психологом, не нашли.
Участники группы вспоминают, что тяжелее других последствия нападения переживал фотограф Михаил Солунин из «Коммерсанта». Если большинство участников пресс-тура давно работали с правозащитной темой и уже сталкивались с давлением или даже с угрозами физического нападения, то у Михаила такого опыта просто не было. По воспоминаниям коллег, еще до нападения он больше других опасался чего-то подобного. А когда худшие его опасения подтвердились, еще очень долго переживал этот опыт. И еще он потерял дорогую технику.
Сколько там? 300 тысяч рублей техники.
Но куда больше потерял водитель Башир Плиев. Мало того, что его сильнее всех избили, но еще и сожгли почти новый микроавтобус Volkswagen, за который он еще даже не успел отдать кредит. Через несколько дней журналисты «Медиазоны» открыли сбор. И уже в мае Башир сел за руль нового, точно такого же микрика. Но, к сожалению, это единственная компенсация в этой истории.
Следователи сначала, ну, казалось, действительно расследовали это дело. Видно было, что им было неприятно, что приехали на их территорию и на их территории устроили такое преступление. И действительно все понимали, кто это напал и так далее. Более того, если уж быть откровенным, я не знаю, как потом у некоторых ребят оказались фотографии в слежке за нами.
Появились фото нашей компании, сделанные явно наружкой, и вот в каком-то таком кафе на проспекте Кадырова, там едим, ну, какие-то лепешки.
Я думаю, что кто-то из следователей им это показал или, может быть, даже отдал. Потому что, ну, как бы, следователи хотели нам показать, что мы все понимаем. И мы знаем, кто это сделал. Но над нами есть начальство, которое не даст нам довести дело до какого-то логического конца.
Первое время у них было довольно много данных, и они как будто взялись так, как будто им сказали, что там разберитесь, а дальше их явно, ну, всех тормознули просто, и все. То есть чисто политический момент такой, что не надо нам вот это вот смотреть, куда там ведут эти следы.
Официальная реакция на нападение была самой высокоуровневой. Утром 10 марта Дмитрий Песков назвал его абсолютно возмутительным. А днем уже Владимир Путин поручил МВД выяснять все обстоятельства. В первый же день возбуждено уголовное дело по статьям об уничтожении чужого имущества и хулиганстве. На следующий день добавляется статья 167 «Разбой». Затем дело передают на федеральный уровень, а потерпевшим выдают госзащиту. К концу марта в уголовном деле появляется совсем редкая в российской практике статья 144. Послушайте, как она звучит, о воспрепятствовании журналистской деятельности. Но к этому моменту общественный шум уже стихнет, и расследование останавливается. Формально оно идет до сих пор. В какой-то момент на один из регулярных запросов юристов комитета следствие даже ответило, что опросило целых 150 свидетелей. Но кроме этого сообщения, никакой новой информации о деле у пострадавших нет до сих пор.
Согласно представлениям международного права, лицо, ну, то есть жертва, которая была подвержена нападению, где есть предположение о причастности должностных лиц, а у нас в данном случае было предположение о том, что именно должностные лица Чеченской Республики причастны к организации этого нападения, то вот у таких жертв у них есть право на то, чтобы участвовать в расследовании. Мы этого права были лишены. Мы обжаловали незаконные с нашей точки зрения действия следователя в местные суды. Суды с нами не согласились, и после этого была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Она была коммуницирована в прошлом году, то есть, к сожалению, уже после того, как Россия вышла из Совета Европы.
У Максима Курникова сохранилось фото Егора Сковороды, снятое в том самом отделе внутренних дел в Ингушетии. На фото Егор сидит под портретом главы местного МВД и улыбается. Его только что взяли под госзащиту. Не главу МВД, Егора.
Нам выдали, вот уже когда мы были в Магасе, госохрану. Это было тяжело для тех, кто курильщик, потому что без этих чуваков нельзя было пойти за угол покурить. Ну и эта госохрана нас там довезла в итоге до самолета, после чего нам нужно было торжественно отказаться от охраны и сказать, что вот за все дальнейшее, в общем, мы отвечаем сами, и они не виноваты, если с нами что-то случится.
Они не виноваты уже много лет. Хотя в Чечне рядом с ней постоянно что-то случается. Сводная мобильная группа появилась в 2009 году, как реакция на убийство Натальи Естемировой, правозащитницы мемориала и уполномоченной по правам человека в Чечне. Утром 16 июля того года ее схватили возле дома в Грозном, затолкали в белые «Жигули», а днем ее тело нашли с пулевыми ранениями уже в Ингушетии, возле той самой трассы «Кавказ», всего в 15 минутах езды от того места, где 7 лет спустя нападут на автобус. Тогда правозащитники решили, что постоянно жить в Чечне и заниматься защитой прав человека слишком опасно, и создали сводную мобильную группу.
Стало понятно, что чтобы правозащитники могли продолжать работать в Чечне, это должны быть правозащитники из других регионов России, которые бы приезжали туда, отрабатывали бы там командировку месяц, например, и уезжали оттуда.
Так риски каждого стать целью спланированного убийства снижались. Но вместе с тем давление на правозащитников в Чечне постоянно росло. В 2014-м в Грозном сожгли офис сводной мобильной группы. В 2015-м его снова разгромили. После этого постоянной базой для правозащитников стал город Карабулак в Ингушетии, куда и ездили участники пресс-тура каждый день. В тот же вечер, когда напали на автобус правозащитников, возле их офиса в Карабулаке появились машины, из которых вышли люди в белых балаклавах, вооруженные автоматами и пистолетами. Они попытались, но не смогли взломать дверь офиса. И тогда двое боевиков залезли в офис через окно и разгромили его, забрав часть техники. А через неделю, возле того самого отеля в Грозном, напали уже на главу комитета Игоря Каляпина. Правда, не избили, а только закидали яйцами и облили зеленкой. Но все же. Каляпин поехал в Грозный, чтобы провести пресс-конференцию о нападении на автобус. А два года назад, именно по приглашению Каляпина, Максим Курников оказался в Чечне впервые. И тогда, в свой первый приезд, конечно, он не думал, что через два года дойдет дело до вот такого явного нападения. Это был True Crime подкаст «Самый настоящий детектив». Сегодня мы рассказали о том, как напали на самих правозащитников из команды «Против пыток». А в следующих выпусках погрузимся уже в конкретные истории конкретных преступлений, свидетелями которых стали правозащитники, а иногда они же и раскрывали эти преступления. Слушайте следующий выпуск уже через неделю на любой удобной для вас подкаст-платформе. Например, в Apple Podcasts, в Spotify, в YouTube, в YouTube Music и еще мы есть на Яндекс.Музыке. Если вам понравился подкаст, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите отзыв. Это и правда помогает в продвижении. А с вами был Кирилл Набутов. Сценарий написал Олег Ян, редактировал Артем Беседин. Помогал продюсировать подкаст Руслан Валиев, а музыку и звукорежиссуру сделал Антон Образина. Счастливо!